наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. И сегодня мы приглашаем вас в Выборг, где на бастионе Панцерлакс, единственном сохранившемся в оборонительной системе рогатой крепости XVI века, расположен Эрмитажный центр. И само высокое место над Выборгским заливом, и здание с колоннадой, построенное на скальном основании известным финским архитектором Уно Ульбергом в 1931 году для художественной школы города, заслуживает внимания. Одно крыло здания занимает центр Эрмитаж Выборг, и нынешней весной он отмечает 15-летие новой выставкой из собрания Эрмитажа. Вот что отметил руководитель Эрмитажного центра Александр Иванович Костенко.
И вот, казалось бы, прошло немного, всего 15 лет, а нас посетило за эти годы около миллиона человек. Все это благодаря тому, что сотрудники Государственного Эрмитажа, наши друзья, очень внимательно относились к каждой выставке. И у нас не было ни одного замечания. Мы приезжаем, когда Государственный Эрмитаж на учебу. Мы действительно как одна семья. И стали, конечно, значимым центром культуры Выборгского района. Сделано очень много за 15 лет. Бастион Панцерлакс преобразился. Мы отреставрировали каземат в левом фланге. Мы отреставрировали пороховой погреб. И там у нас сейчас музей археологии. Мы с помощью привезли колонны из Выборгского залива и останки корабля установили. Это теперь любимое место отдыха не только выборжан, но и наших гостей. Сорки отреставрировали. То есть сделано очень многое. Ну и самое главное, большая благодарность я хотел бы выразить нашему коллективу. Практически 90% нашего коллектива работают с первого дня. Слово заместителю генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Борисовна Адаксиной.
15-летие нашего центра, они пролетели как один день. Были наполнены очень интересной работой. 6500 экспонатов, которые приняли участие в этих выставках, это действительно много. Эрмитаж Выборг занял свое очень хорошее место в нашей планете. Эрмитаж, как мы говорим, это один из наших главных спутников, который мы очень любим, ценим. Здесь, в этих очень удобных для временных выставок залах, обычно такие авторские, очень глубокие, очень умные выставки. Такие, как сегодня, «Между Марсом и Венерой», посвященная французскому искусству XVII века. Спасибо всем большое и интересных впечатлений.
Каждые полгода в центре «Эрмитаж Выборг» тематические выставки сменяют одна другую. Повторим. Нынче представлено искусство Франции XVII века, собственно, период, можно даже сказать, современный, бастиону Выборгской крепости. В Выборге тогда шли русско-шведские войны, а во Франции король Франциск I после экспедиции в Италию, где он познакомился с роскошью дворов итальянских меценатов, увлекся культурой Возрождения. И коренным образом изменил уединенный образ жизни французского двора. Он перестроил замок Фонтенбло, и то была первая в Северной Европе королевская резиденция, лишенная какой-либо оборонительной функции. Работы по перестройке и украшению длились много лет. В страну были приглашены известные итальянские архитекторы, скульпторы, художники. В 1648 году во Франции была создана Королевская академия скульптуры и живописи. На выставке в Выборге представлено около 40 живописных полотен, отражающих развитие национальной школы живописи. Полотна на библейские и мифологические сюжеты, батальные сцены, пейзажи и портреты. Мы разговариваем с куратором выставки, старшим научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Натальей Кузьминишной-Серебряной.
Во Франции были, конечно, мастера, но единичные. В 15-16 единичные мастера живописи. Если вы пойдете в Лувр, там очень мало вещей французских. Хотя есть, конечно, прекрасные. И началось это все действительно с Фонтенбло, потому что Франциск был поклонник итальянского Ренессанса. Он первый купил Рафаэля, заказал и святого Михаила, и потом большое святое семейство Франциска I, так и называется Рафаэля, который в Лувре. Поэтому во Франции просто есть несколько Рафаэлей благодаря Франциску I. И он, да, пригласил для отделки своего нового дворца. Он уже был построен как обычный замок средневековый. А Франциск решил переделать это под дворец ренессансный уже и пригласил, естественно, художников из Италии. А вместе с итальянцами работали французские мастера, и вот они потом выросли из этой второй школы Фонтенбло, где было много и фламандцев, приехавших во Францию, они тесно очень тоже сотрудничали. И уже французские мастера из этой второй школы Фонтенбло, и начало 17 века, когда потом он вызывает Вуэ из Италии, вот начинается расцвет именно французской живописи. Но потом, видите, все французские художники, за исключением очень немногих, вот Лесюэр не был в Италии. А так они практически все ездили в Италию, набирались там впечатлений.
Которого называли французским Рафаэлем?
Да, Рафаэль Франции, Стаж Лесюэр, Рафаэль Франции. Тут прекрасные вещи. Художников просто вызывали из Италии во Францию. Пуссена, например. Людовик просто... Пуссен не хотел ехать. Он 2 года морочил голову и, в общем, отписывался и не хотел возвращаться во Францию именно вот. Даже не в академию еще, академии еще не было, а просто для работы придворным художником. Я откладывал, тянул и потом приехал, 2 года поработал, и как бы не смог соперничать с Вуэ, но и не захотел, они совершенно разные художники были. И, в общем, уехал обратно, а Вуэ остался. Но Вуэ, видимо, по душе такая вот работа королевским придворным художником, а Пуссен не смог.
Безусловно, хочется посмотреть на портреты, исторические персонажи Франции.
Но мы специально тут Анну Австрийскую, Ришелье, вот еще один Ришелье в полный рост. Потом тут у нас молодой Людовик в начале царствования, 23 года, он только что вступил в полноправное правление. А в последнем зале у нас уже Людовик 94 года, так что мы обеспечили некоторый исторический фон.
Ришелье это наверняка привлечет всех.
Но тут, пожалуйста, вот можно, вертясь вот на этом месте, рассказать вообще 3 мушкетеров от начала до конца. И битва Генриха IV, и война Гизов, и католическая лига, и победы Парижа.
16-е столетие представлено только предметами прикладного искусства. И, думаю, зрителей, особенно юных, привлекут грубоватые, но яркие блюда с растительными орнаментами и рельефными фигурками лягушек, змей и рыб. Уж очень необычны, наряду с роскошным кружевом и атласными с бархатом тканями, эти так называемые сельские глины мастера Бернара Полиси. Мастер из города Сента на западе Франции, Бернар Полиси был, возможно, самым необычным и оригинальным явлением в истории керамики. Он получил признание при жизни – породил множество подражателей в XVII веке не только во Франции, но и в Англии и в Голландии. А уж с публикациями его воспоминаний возникла полулегендарная фигура подвижника науки, изобретателя нового вида глазури. Вот судите сами. Прочту фрагмент его трактата о том, как он жил и бывал в печали, более 10 лет экспериментируя с глиной, добиваясь сохранения цвета при обжиге различных материалов. Цитирую. «Зеленый цвет ящериц сгорел раньше, чем расплавилась краска змей. В свою очередь, краска речных и морских черепах и раков расплавилась раньше, чем обрел красоту белый. Я ложился спать в полночь или на заре. Одевался так, что был похож на человека, который, таскаясь повсюду, собрал на себя всю грязь города. У меня закончились дрова, и я вынужден был бросить в печь стол и пол дома, чтобы расплавить второй состав. Я был подавлен. Но вместо сочувствия надо мной смеялись даже те, кто, казалось, должен помогать. Ходили по городу и кричали о том, что я сжег пол. В результате меня перестали уважать и принимали за сумасшедшего». Конец цитаты. Керамические блюда Бернара Полиси попали в Эрмитаж в собрании русского дипломата и коллекционера средневекового искусства Александра Базилевского. Продолжает рассказ старший научный сотрудник отдела истории античного мира Эрмитажа Людмила Ивановна Давыдова.
Александр Петрович Базилевский собрал уникальную коллекцию памятников христианского искусства, которая представляла всю историю, начиная с 1 по 16 век. Коллекцию ему помогал составлять знаток средневекового искусства, хранитель Лувра Альфред Дарсель. Александр Петрович не только собрал эту коллекцию, почти 900 экспонатов, он издал ее каталог. Издание, которое принесло ему славу.
Но произведения Бернара Полиси,
они тоже там были. Собрание все его было оценено в 9 миллионов франков. Как написал журналист газеты «Фигаро», вся Европа, интересующаяся искусством, собиралась приехать на аукцион. Но к чести Александра Третьего, он на свои личные средства покупает эту коллекцию в 1885 году. Эта коллекция вместе с коллекцией арсенала позволяет создать в императорском Эрмитаже совершенно особый отдел. Отделение, оно называлось «Средних веков и эпохи Возрождения». Так что мы вспоминаем не случайно имя Базилевского в связи с Полиси, потому что этот художник был для Франции персоной значимой, но тем не менее, творчество его в некоторые периоды истории забывалось практически. И то, что в коллекции Базилевского оказались его блюда, это, конечно, уникальная история.
Французы почитают сегодня Бернара Полиси не меньше, чем мы своего Ломоносова. Простой горшечник из крестьянской семьи, Полиси освоил ремесло стекольщика и землемера, в юности путешествовал по Франции и Фландрии, пока не обосновался в городе Сенте близ Бордо.
Вот его в юности, можно сказать, поразили изделия из глины. Он увидел, как он писал где-то в деревне, красивую глиняную чашку. И она так его поразила, что ему захотелось вот узнать больше о возможностях работы с глиной и впоследствии о возможностях работы с покрытиями глины
глазурью. Впечатление живописного полотна из глины и поражает цвет. Вот как это при обжиге добиться разности цвета от яркого оранжевого до темно-свекольного, через все зеленые оттенки.
Он и потратил 15-16 лет именно на то, чтобы найти эти глазури, потому что каждый цвет имеет свою температуру плавления. Вот сама технологическая сторона досталась ему тяжело. И он достиг уникальных результатов. Технологически очень сложных сочетаний цветов. Не все можно повторить, не все можно сделать так, как сделал Полиси. Его секреты ушли с ним.
Как истинный художник эпохи Возрождения, Бернар Полиси превыше всего считал жизненность. Животные, насекомые, растения, созданные им в натуральную величину и покрытые разноцветной глазурью, производили впечатление живых. «Все должно быть, как в жизни», – писал он. «Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как собаки, лающие на своего фаянсового собрата в моей мастерской». Обжигая глину не в гончарных, а в стеклоплавильных печах, где температура намного выше, Полиси получает, наконец, знаменитую так называемую крапчатую глазурь, напоминающую мрамор с разноцветными искрами, яшмовую глазурь с полихромными фиолетовыми, зелеными и синими разводами. Полиси, как говорят историографы, был хорошо знаком с научными трудами Леонардо да Винчи, читал Аристотеля, Плутарха, но, как сам он утверждал, более всего учился у природы.
И как человек очень широких интересов, он пытался из своих практических вещей, обобщающие, философские, осмысления дать. И его литературные опусы, которые настали, два труда его известны, поражают даже тем, как они называются, уже даже не просто содержанием. Первая книга была напечатана в 1563 году. И называлась она так: «Действительное средство, благодаря которому все жители Франции могут увеличить свое состояние, а также те, которые не имеют никаких научных познаний, смогут научиться философии, необходимой всем обитателям Земли». Это еще не все название, да? Это дальше. А также книга эта содержит рисунок сада, представляющего столь же приятное, как и полезное изобретение, а также рисунок и план защищенного и совершенно неприступного города. Название кончилось. Так вот, город этот имел форму моллюска. Мы говорили о том, что он обращался в своих произведениях, украшал их слепками с рептилий разных. Но во всяком случае, земноводные и прочие, это всегда было в сфере его внимания особых. И поэтому, изучая раковину, а точнее пурпурный моллюск, он на основе этого строил образец некого города. В центре находился дом губернатора, торговая площадь, а спиралями от него расходились улицы, и последняя спираль – это была стена города.
А что семья Полиси? Она делила с отцом семейства все тяготы и злоключения. Умерли 6 детей. И неизвестно, как сложилась бы жизнь одержимого экспериментатора, если бы не возникла мода на кабинеты редкостей с природными курьезами, и в середине 16 века не вернулось бы у знати увлечение античными гротами. У Филиппа II Испанского, например, были большие коллекции птиц и цветов, Медичи во Флоренции содержали собственные аквариумы и зоопарки. И гроты теперь были не мраморными, а с аркадой из грубо обработанного камня и могли напоминать своды пещеры, где с потолка свисали сталактиты. Первый свой грот Бернар Полиси выполнил по заказу коллекционера и мецената герцога Монморанси, ближайшего советника и друга короля Генриха II. Ну а дальше покровительство Екатерины Медичи и приглашение создать грот в Тюильри. Фортуна улыбнулась, и керамист, переехав в Париж, основал в Тюильри мастерскую, где начал работать с сыновьями. Начался парижский период жизни Полиси, и именует он себя теперь изобретателем сельских глин короля и королевы.
Благодаря успеху при дворе он пережил Варфоломеевскую ночь. Он был гугенотом, и тем не менее он тогда остался жив. Но не изменил своим принципам и взглядам, и поэтому он был посажен все-таки в Бастилию. И, в общем, в Бастилии умер, но уже будучи пожилым человеком. Так вот, в этот парижский период его жизни появляется книга, опубликованная в 1580 году. Она называлась «Чудесные рассуждения о природе вод, естественных и искусственных, о металлах, солях, камнях, землях, об огне и эмали, со многими другими тайнами предметов, встречающихся в природе. С прибавлением трактата об удобрении земли все представленное в виде разговоров, которые ведутся теоретикам и практикам». Вот эти удивительные названия даже трактатов, что первый, что этот, даже прочитав, как они называются, хочется в них заглянуть. Он ведет такие философские беседы, потому что природа для него, он воду считает источником жизни. К воде он обращается постоянно, и оттуда, собственно, черпаются эти образы, которые мы потом видим на его произведениях. Даже и сами сельские глины, вот то, что мы видим, блюда необычные.
С античными сюжетами.
Да, во второй парижский период. Это, собственно говоря, его вот такие философские послания нам сейчас. То есть это художник, который намного опередил свое время. И вместе с тем он этой эпохой рожден, он ее олицетворяет как его современники, великие французские и гуманисты, и художники, и архитекторы. Но он на долгие годы остался забытым. Его пытались копировать, ему подражали. И вокруг него очень много произведений, которые не им были созданы, они им были вдохновлены.
Всплеск интереса к имени и творчеству Бернара Полиси уже в наше время возник в связи с археологическими раскопками. Так, в марте 1984 года начались археологические изыскания во дворе Наполеона в Лувре, и была обнаружена мастерская Бернара Полиси. При раскопках грота в Тюильри, исполненного для Екатерины Медичи, были найдены многочисленные слепки с рептилий, камей. Интерес к изучению наследия мастера заставляет хранителей музеев работать и над атрибуцией собрания произведений самого мастера и его последователей. Так в Эрмитаже несколько лет назад в серии «In Brevi» вышла книжка, посвященная Бернару Полиси.
И трагическая биография этого человека, его необычайная одержимость, увенчавшаяся успехом. Работы эти по-настоящему красивы. У нас с творчеством самого Полиси связаны всего лишь два блюда, два памятника.
В общем, блюд 9 с его последователями, да, а два из них исключительно Полиси.
Приписываются, по крайней мере, Бернару Полиси.
Благодарю Людмилу Ивановну Давыдову, хранителя отдела истории античного мира, за рассказ. У микрофона Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.